Дорогие друзья, я думаю, нас не надо представлять, но на всякий случай скажу. Кто-то из них Андрей Баумейстер, а кто-то из них Алексей Арестович. Мы еще не до конца разобрались. А тема сегодняшней нашей беседы – это «Мастер и Маргарита», как ни странно. Нет, мы пишем это не в связи с гонениями на Булгакова в Украине. Нет, мы по факту пишем. Мы давно договорились эту передачу записать. Наконец-то, как в старом анекдоте, у нас нашлось время. Время и место, чтобы это сделать. Для затравки могу сказать следующее. Я был глубоким и принципиальным противником «Мастера и Маргариты» до 48 лет. Все мои попытки ее прочитать упирались в образ Ишуа Ганоцри. Когда я читал, увидел этого слабоумного, несчастного, да, который, совсем не тот Христос, которого я себе представляю, я не мог себя физически заставить читать и всякий раз бросал. То есть я не переходил третьей главы, по сути. Но два человека оказали на меня порочащее влияние. Режиссер нового фильма про «Мастера Маргарита», который «Мастер Маргарита» Воланд, и Андрей Олегович, который сказал, что ну как это, ты не читал «Мастера Маргарита». Мне стало стыдно, я купил специально книгу, такое, новое издание, где все черновые варианты.
Да, вот у меня она вот раз, вот она, раз. Вот. Князь тьмы.
Да. Черновые варианты я, к сожалению, не прочел, прочту еще, но я прочел сам «Мастера Маргарита». Я был потрясен. Смотрите, я не стал фанатом Булгакова, у меня специфическое отношение к Булгакову, в том смысле, что я еще не принял его как автора, но я понял, что такое «Мастер и Маргарита», как он сделан. Я для затравки скажу свои впечатления. Эту беседу тем нелегко вести, что Андрей Олегович уже очень высказался несколько раз по поводу «Мастера» и даже провел семинары, разбор, который можно посмотреть у него на YouTube. Я всем рекомендую, где глубоко исследовано произведение. Поэтому нам, с одной стороны, будет нелегко, с другой стороны, роман позволяет снова и снова к нему обращаться. И могу сказать свое впечатление. Я очень много, поскольку я сам был критиком «Мастера и Маргарита», не читав классической позиции находился, я много читал другой критики. И вот так вот мы беседовали. Вынесем наши беседы в качестве затравки сейчас на общее суждение. Одна из серьезных претензий, которые я слышал, заключается в том, что Булгаков вульгарный профан в деле отображения античной Палестины. Вместо семисвечника у него пятисвечники. Вместо там перепутал, что евреи, значит, не зажигают огни в момент, когда в пятницу, когда казнь Христа, это же уже шаббат, вечер, они не могут зажигать огонь, поэтому никаких огней там на улицах не должно было быть. Что вместо, значит, у них там алы и названия римские, латинские названия воинских подразделений, и вдруг километры, хотя такой меры длины тогда не было, и так далее, и так далее. Вот эта мешанина подается как вящий дилетантизм или даже графоманство на теме популярной, на которой не ошибешься, ну, типа, возьмешь, что такое для европейского автора написать про Христа. Всегда будет аудитория. И его обвиняют в полупрофанстве, в полуграфоманстве, в попсовости, которая, конечно же, написана с таким ключом, что все будут читать. Ну и тренд на бесовщину в русской великой литературе, пошедший от Гоголя, который тоже всегда нравится полумистическому русскому сознанию, да, или русскоязычному сознанию. Вот. И я не скажу, что я так думал, но я всерьез рассматривал эти возражения, пока сам не прочитал. Но с первой минуты мне стало понятно, что и пятисвечники там не случайны, и все остальные искажения не случайны. А давайте я задам вопрос, и вот это будет затравка. Можем ли мы сказать, что жанр магического реализма, в котором написан роман, Булгаков специально создает отдельную вселенную, которая, конечно, не повторяет Библию. И, конечно, сын преподавателя, как это, богословской семинарии, точно знал, что у иудеев семисвечники, а не пятисвечники. И эти искажения внесены специально, чтобы показать, что это не буквальное изложение евангельской истории, а некий особый мир. И это касается всех, включая персонажей Пилата, Ганоцри и Воланда, как ни странно. Вот о Воланде мы еще отдельно с вашего разрешения поговорим.
Я могу сейчас так предварительно сказать несколько тезисов, чтобы понять, кто такой Булгаков. Вообще, я тоже для затравки скажу, что мы с Алексеем поклонники магии Киева. Мы киевляне до мозга костей. И для меня Киев – это самое метафизическое место мира. И так случилось, что в конце 19-го, в начале 20 века Киев дал великих метафизиков, которые отразили это в разных жанрах. Кроме Михаила Афанасьевича Булгакова, Бердяева, Шестова, я назвал бы, например, Якова Голосовкера. Кто-то знает, кто-то нет, но вот он тоже, он сидел. У него был роман «Сожженная рукопись», если не ошибаюсь. И он начинался примерно так же, как и «Мастер и Маргарита». В 30-х годах он его писал. Начинался так, что в апрельский вечер, там, перед Пасхой или в канун Пасхи, что-то подобное. Вот присутствует эта реальность. Это первый момент. И моя задача, и я, поскольку хорошо знаю творчество, мышление Алексея, его задача – вернуть Киеву метафизику, вернуть это метафизическое измерение. Это первый момент. Второй момент – еще несколько деталей. У нас есть заготовки к романам. Слава Богу, есть рукописи, там Марета Чудакова, другие исследователи, которые унаследовали или работали в архивах архива Булгакова, видят, насколько он серьезно подходил еще в конце 20-х годов к роману. Там выписки из самой современной литературы о теологии, о библеистике, о исследовании, там, не знаю, потусторонних сил, там, Гевалиады и прочие-прочие вещи. Я укажу только на один факт, на который Елена Сергеевна тоже указывала, это ее свидетельство. Роман заканчивается, сами знаете как, когда мастер Маргарита со свитой Воланда устремляется в место покоя, а не прощения, соответствующее где-то дантовскому лимбу. Это часть ада, которая очень близка к чистилищу, но далеко не чистилище, далеко не рай. Так вот, Булгаков не только опирался на божественную комедию Данте, то есть для него путеводные звезды – это Данте, Гёте, Фауст, но еще и на исследование отца Павла Флоренского мнимости в геометрии. Он очень любил этот текст, а кто знает, это сразу как магическое заклинание мнимости в геометрии отца Павла Флоренского. И он пытался привести свой художественный образ конца романа к этому суперсложному математически рассчитанному тексту теолога, математика, философа и так далее отца Павла Флоренского. То есть упрекать Булгакова в том, что какие-то детали он не знал по дилетантизму, достаточно посмотреть подготовку к роману и круг чтения, который его окружает. И в завершении вот этого моего первого шага я хочу напомнить живопись Ренессанса, которую воспевал не киевлянин, правда, но и Борис Пастернак, противопоставляя свою позицию Лосеву и Флоренскому. Это намеренный анахронизм. Вот если мы берем, начиная даже с 14 века, там, не знаю, условно говоря, там Джотто, Гадди, а уж тем более там Боттичелли и прочие-прочие там деятели Ренессанса, это все равно, что выдвигать им претензии, что одеты легионеры римские не в те одежды, что Дева Мария имеет несоответствующее времени одеяние. То есть они прекрасно это знали. Идея проста. Евангелие присутствует в нашем времени. То, что происходит, происходит в нашем времени. Вот я хочу завершить это цитатой из одной из книг Мариэтты Чудаковой, чтобы мы понимали метафизическую глубину романа. Это ее тезис. С этим тезисом я согласен. Я самостоятельно пришел к нему много лет назад. Вот он. Эта книга называется «О закатном романе Михаила Булгакова». Книга 2019 года. Чудакова уже умерла. Вот она пишет. Эпилог романа, то есть имеет свой эпилог уже после, в московской уже реальности эпилог. Эпилог с его сильнейшим ощущением опустелости мира после того, как мастер навсегда покидает Москву, подсказывает еще одно истолкование этой центральной фигуры романа. Перед нами второе пришествие, оставшееся неузнанным москвичами. Именно поэтому время остановилось. И Иван Панарев, это Иван Бездомный, год за годом в одно и то же весеннее время, в одном и том же возрасте приходит на скамейку на Патриарших прудах. Повторяются календарные уже дни новолуния, но Пасхи больше нет. Это Пасха без воскресения. Утраченная параллельность тех двух временных планов связь между которыми осуществлялась творческой волей мастера, но и по наитию свыше. За пределами романа выведена та сила, которая порождала и формировала роман о Пилате и само земное бытие, которое придавало происходящему черты события вечной драмы христианского человечества, истории, протяженности. Теперь перед нами дурная бесконечность, движение по кругу. То есть мастер — это второе пришествие, только данное в литературном эквиваленте. Подобно князю Мышкину, подобно доктору Живаго, который был написан гораздо позже. То есть перед нами особая метафизическая реальность, которая в игровом варианте воспроизводит второе пришествие Христа и его оставление этого мира. Причем приход в самое атеистическое, самое отъявленно злостное место того мира – Москву. Сталинскую Москву, страшной фантасмагорической реальности. Вот я бы сделал такой вход.
Я понял, как строить эту беседу. У меня не было познания. Давайте я буду как Ватсон, а вы как Холмс. Я буду дилетантские вопросы задавать и дилетантские впечатления. Думаю, это будет самый лучший вариант. Значит, что меня лично поразило? Меня поразила идея, вложенная в эту логику. По сути, кто такой Воланд? Это сатана, который приходит, внимание, наказывать за сатанизм. То есть это идея, которая меня поразила до глубины души, своей завершенностью и своей логикой, и восходящей к чему? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но делает добро. Сатана наказывает за сатанизм. По сути, череда его встреч со всеми персонажами – это люди, которые совершили такой разнообразные грехи. Все они совершают каиновский грех, убивая мастера, да, в той или иной степени. Не физически, но метафизически пытаясь его убить, там, затоптать атеизмом, уничтожить как фигуру и так далее. И сатана приходит, как вы говорили в нашей личной беседе, что прокурор такой, да. То есть это кем бы мог бы, Волан точнее, мог бы быть сатана, если бы он не отпал, а остался просто с ангелом стражей, да, который наказывает. Но здесь он подан как дьявольская сила, наказывающая за сатанизм. И он там говорит фразу, что... Ну, несколько фраз, намеков, которые показывают, что он неволен в этом своем деянии. Что он... Это как бы у него такая тяжелая работа. Начиная с фразы Маргариты: «Да мы не по этому ведомству», когда надо было пожалеть Фриду. Да, ну что ж вы просите, ну ладно. Ну, а заканчивая там некоторыми оговорками, он в какое-то мгновение, вот впечатление такое, что он становится... Ему ногу растирают, он становится... очень уставшим от своей работы пенсионером, который крутит такой круг молитвенный, да, и при всей вот...
Тянет лямку.
Да, вот он подан как средних лет, выразительный такой, обаятельный, демонического свойства мужчина, и в какую-то минуту, на секунду, такое впечатление, что вот Марио какое-то, он становится таким пенсионером, которому очень седым, уставшим, который очень тяжело тянуть все это, бесконечно наблюдая круг злодеев, годами делающих одну и ту же ошибку, один и тот же грех, и так далее. Но Марио проходит, и вот он снова, со вкусом наказывает, да, со вкусом живет, со вкусом курит, со вкусом ужинает, со вкусом наказывает, со вкусом общается. Но вот это мгновение, когда я его вижу таким очень уставшим пенсионером, на меня произвело очень большое впечатление. Как вам эта идея? Вы считаете, что сатана наказывается за сатанизм в «Мастере и Маргарите», или все-таки у вас другой взгляд на эти вещи?
Интересно, что романная реальность, она же многослойна. И, например, в отличие от философского текста любого, который предполагает, ну, там, несколько интерпретаций, роман, как и картина, ну, живопись, она работает сразу на многих уровнях. Поэтому мне очень нравится художественная литература. А здесь просто важно понимать, что любой пласт, который живет и имеет право на существование, его нельзя абсолютизировать. Например, образ Воланда настолько многослоен и неуловим, что до сих пор никто не дал адекватное описание того, что это за персонаж в «Мастере и Маргарите». Ну, скажем, есть две крайности пополам. Скажем, первая крайность совсем профанная, что это прообраз Сталина. Действительно, в истории человечества не было тирана наиболее могущественного, который мог на уровне чуда делать что угодно. И, кстати, название героя, мастер, оно фигурировало и в Мольере, и в романе, как описание персонажа извне. А после того, как Ахматова рассказала Булгакову лично в 1934 году о беседе по телефону Пастернака и Сталина, где Сталин спрашивал о Мандельштаме и спрашивал, ну он же мастер, мастер. Булгаков стал употреблять это слово для самоописания героя. Фактически Сталин это соавтор Булгакова в этом плане. То есть у многих соблазн понимать Воланда как некое литературный образ Сталина в истории, в метафизике. С другой стороны, безусловно, это дьявол, и эпиграф Булгакова об этом говорит. Да, вот то, что вы процитировали из Фауста, вот там это в романе эпиграф. Но между этими крайностями, скажем, классический образ дьявола и образ дьявольского владыки Сталина, очень много посредствующих звеньев, и все это образ Воланда. Вот я могу несколько примеров привести. Он, например, говорит, я один, я всегда один. Это одиночество. Он настолько возвышается над всеми этими людьми, творящими зло или существами, что он чувствует некую возвышенность. Это некая гора заснеженная, снежная гора над. С другой стороны, Азазелла говорит, любая женщина мечтала бы о встрече с ним. Он ловелас, он Дон Жуан. Он кавалер. Мечта любой женщины. Это тоже Воланд. С другой стороны, это мыслитель, софист, как говорит ученик.
Любит поспорить.
То, да, да, вот это все Воланд. И человек, читающий роман, он работает сразу, его мышление, его даже психофизика работает сразу на нескольких уровнях. Вот поэтому я всегда советую читать художественную литературу, потому что любое изложение, любое философское описание теологическое, оно ключ. Но ты, получив ключ, должен войти в это помещение и сам это все пережить. Воланд — это просто квинтэссенция одной из главных загадок человечества. То есть можно назвать его одной из главных метафизических персонажей всех мифологий, всех символических систем. Поэтому отгадывать эту загадку должен каждый читатель. Но с этой интерпретацией я согласен, безусловно.
Что меня поразило следующее. Как современному человеку дана религия? Ну, атеисты говорят следующее, что церковники... Это сегодня либо там католические педофилы, извините, да, специально заостряю, либо вот эти попы с кашей в бороде на мерседесах православные.
С капустой такой, с капустой такой.
Которые отталкивают современного человека. Сказки их не выдерживают никакой критики. И религия дана как обрядоверие в основном, от которого современный человек чурается. А если современный человек не чурается, а современный либерал пытается разобраться в этом всем, то он наталкивается на вещи, которые его отталкивают. Первое. Это слишком... какая-то такая нарочитая простота этих сказок, которые они нам рассказывают, не учитывающая сложность современного мира. Как бы знания, да, начиная от естественно-научных, заканчивая там художественными открытиями, социальными открытиями, которые сделаны политическими. Что, мол, совсем в другом диапазоне живет современный человек, у него другие квантовые состояния, это все очень отстало. И второе – это то, что оно безапелляционно навязывается. Мол, веруйте в воскрешение, веруйте, что хлеб превращается в плоть, да, кровь в вино, и ничего другого вам не остается. И воспринять они религию не могут. Не могут даже не то, что, потому что сформировано такое явное отторжение, такое главный тезис, что современный мир намного сложнее, и религии не хватает мужества, так как она представлена, видеть его во всех его сложных квантовых состояниях. Что меня приятно поразило в этом романе? Ну, я не поразило, я был потрясен. Оно запускает вот то, что вы сказали, резонанс на всем уровне, от физического тела до целого набора, ну, каких-то таких полотен метафизических, которые невольно встают, когда ты это читаешь, даже если специально не стараться это делать, просто по факту. То есть по всем пластам включается человек, и... Что меня поразило больше всего, насколько ломаются все штампы и представления, включая так называемое штамп, представление религии по факту прочтения этого романа. То есть он как такой подводный ледокол вскрывает такие толстенные льды предубеждений, штампов и так далее, и так далее. И что происходит? Что ты понимаешь, что, ну, если очень просто говорить, представим себе этого оппонента, он говорит, да что мы не знаем про вашу религию? Каждый год Пасха, каждый год Рождество, все уже сказано и так далее, и так далее. Там жизни нет. Это сплошные же штампованные, как геометрия знаний, пифагоровы штаны. Неинтересно, скучно, не включает. А ну, как бы представить ему там 5 доказательств Фомы Аквинского и показать их изящество, ну, в принципе, никто про это не хочет говорить. Там 6 доказательство Канта – это тоже не та тема. Но когда читаешь «Мастера и Маргарита», что получается? Получается, что, ну, первое, ты понимаешь, насколько это неизведанная бездна, и что никаких ответов на самом деле у нас нет. Вот у нас нет, после 2000 лет христианства у нас нет ответов окончательно. Второй момент, ты понимаешь, насколько это все живое. Ну, мысль, не мы с вами первые высказали мысль, что Христа распинают каждую секунду, и каждую секунду он воскресает, и каждую секунду, то есть это все существует одновременно. Каждую секунду тайна вечера и так далее, и так далее. Но моление чаши, все эти события, но ты понимаешь, что, а мы, Господи, мы же ничегошеньки не знаем про это. Мы знаем все и не знаем ничего. И самое главное, что это очень глубоко, вот здесь во мне просыпается человек, занимающийся психологией, это настолько даже не архетипично, а метатипично для человечества все эти истории, разыгрывающиеся вновь и вновь в душе и в судьбе каждого человека. И самое поразительное, что они разыгрываются всякий раз абсолютно уникальным способом. То есть, если собрать 3 человек в жизни и докопаться психотерапией чем-то еще до того, что найти, что в них разыгрываются библейские сюжеты в том или ином варианте, то мы будем поражены, насколько один и тот же сюжет абсолютно личностно разыгрывается, настолько, что не похоже совершенно. Вот у каждого из этих 3 людей он будет проигрываться совершенно другим способом и свести его к скучной сказке, возвращаемся к возражению атеистов и антицерковников, ну, будет очень сложно, даже если формально свести, потому что он скажет, подождите, и здесь нюанс. Грубо говоря, это проход насквозь. Вот как то, что вы нас учили в институте Фомы, что невозможно определить предмет, у него есть онтологическая дыра в каждом предмете. И вот этой метатипике, архетипике есть онтологическая дыра. Ты вроде как тот сюжет, и не тот. Вроде как ты понимаешь, что ага, вот здесь на мне каиновая печать сработала, или я там выступил в роли Каина, а вот здесь я покаялся, а вот здесь там срезонировало. Но, блин, насколько это не похоже, то же самое проявление на другом человеке. То есть ничего более. Меня поразило, знаете, я как человек, который всю жизнь других ищет личность, у меня личность в фокусе всех моих исследований. Найти в человеке личность, там, вырастить в человеке личность и так далее, и так далее. Меня поразило, насколько личностный этот роман. Он настолько личностный, что нету, я как бы был под впечатлением, что есть остановка, что всегда можно дойти до края, глубоко занырнув, глубоко в психику, глубоко в практику, и найти все-таки фундамент Бога. Вот в Бога все упирается. А выяснилось, что такое «Мастер и Маргарита»? А нету дыры. И помните, когда в конце, простив Пилата, отпустив Пилата, Воланд такой мрачной красотой смотрит, говорит, так что все, конец, конец, и они низвергаются в темную бездну. И вот это для меня образ того, что мы все время низвергаемся в эту бездну, что нету ответов. Они вроде как есть, вроде как все сказано, тысячами там святых отцов, умных людей исследовано, но всякий раз это апофатическое богословие. Всякий раз ответа нет. Всякий раз это все живое, предельно личностное, и, зараза, у него нету дна. Вот что меня поразило. Потому что я лично считал, ну, мне кажется, что я чуть-чуть больше, чем средний гражданин разбираюсь, такой средний читатель, разбираюсь там в этих вопросах, но чуть-чуть, не так, как вы, но чуть-чуть больше. И я был уверен, что финал есть, ну как, база есть на то, что можно, на что можно опереться, а ее, оказывается, нет. И это вечно живое. И вот благодаря отсутствию этого оно вечно живое. Мы не знаем, грубо говоря, как Бог и дьявол повернутся, как повернутся библейские сюжеты в каждый отдельный момент времени. И вопрос у дилетанта, а как же так? Они же прописаны, казалось бы, должно быть все понятно. Но они вечно обманывают, вечно выкручиваются и вечно поворачиваются так, как мы совершенно не ожидали. Можно говорить о том, что Христос обманул все ожидания, с ним связанные. Ну, то есть никто. Там, зелоты не получили мессию, которая поднимет, свернет римлян. Книжники не получили там одного из себя. Всех он обманул в кавычках. Но он же обманывает нас каждый раз в кавычках и сейчас. Его невозможно схватить, невозможно зафиксировать. Вот эта тайна меня потрясла. Тайна невозможности замереть в бронзе и сказать: «О, вот мы поймали».
Угу.
Вот. Нету, не к чему апеллировать. Вот, вот это меня потрясло в «Мастере и Маргарите».
Ну, то, что вы описываете, это на скучным словосочетанием, то, что в литературе называется нелинейная эвристика. То есть мы не имеем четко таких модельных сценариев. Вот как живет любая пропаганда, любое плоское мышление? Оно должно выстроить себе понятные дихотомии «хорошо-плохо», «друг-враг», свет, тьма. И вот мы сталкиваемся с миром, где из каждого персонажа просто, ну, не знаю, дышит, ну, перед нами просто сплошные загадки. Вы сказали про Иешуа Агоносри, например, да, или там Воланд, а я возьму пример самых невзрачных персонажей. Когда-то в семинаре в Киеве, когда я проводил, я указывал на это. Вот Аннушка, которая пролила масло. Ну, казалось бы, ну, тупая тетка из провинции, которая оказалась в Москве. Да? Какая-то старушка, непонятно. Как она вплетена в эту метафизическую картину мира большую? Кроме того, что она пролила масло, и там что-то должно происходить. И в конце концов с Берлиозом, дальше. Аннушка вначале присутствует как имя. Вот она пролила масло, и Волан говорит, что теперь вот... Аннушка включена в мировой проект. Ее масло пролито является частью мирового замысла сразу же, на тысячи лет вперед. Но и этого мало. Когда, ну хорошо, золотую подковку она украла, я зазела с ней быстро расправился, а вот ГПУ, НКВД с ней не справилась. И когда она устроила ей допрос, следователь понял, что в ней такая дьявольская сила, такая тьма, что от нее ничего не добьешься. То есть карательные органы сталинизма были самой страшной системой. Так вот, Аннушка страшнее. Аннушка – представительница таких хтонических, аллогических, абсолютно иррациональных темных сил, которые не по зубам любым НКВД, КГБ, ФСБ и всех прочих систем. И это просто невзрачный персонаж. Или, например, Алоизий Могарыч, который, собственно, написал донос и так далее. Ведь это же тоже твоя, это поэт. Он понял глубину романа, он понял глубину замысла. Только эту глубину он использовал наподобие Иуды для того, чтобы превратить их, скажем, в какую-то прибыль, в какую-то пользу для себя. Там квартиру, подвальчик и так далее. Я привел пример двух персонажей, которые, если их вытянуть, это, да, это как бы актеры второго плана, даже третьего. Но если их вытянуть, о них можно написать целые метафизические трактаты. Кто такая Аннушка, кто такой Алоизий? И там еще масса таких персонажей. А уж что говорить о Воланде, о Мастере Маргарите, о Иешуа, Леви Матвей и прочем. И вот здесь среднее современное сознание дает сбой. Оно подходит с ключами определенными, оно хочет получить быстрые ответы, а ответов нет. Бог, создатель мира, самая могущественная личность мира, выглядит беспомощной, жалкой и безвластной.
Сумасшедшим.
Зло выглядит привлекательным, обаятельным, ярким и всемогущим. Мастер, вокруг которого вращается роман, практически проходит через роман как тень. Все главное с ним произошло до. И все, что связано с этими двумя, делает Маргарита. И вот Маргарита, она теряет что-то, что-то приобретает, становится ведьмой и так далее, служит злу ради любви, ради света. И вот по каждому персонажу мы проходим через историю, когда нужен другой тип мышления. Не нужны заготовки, которым вот сейчас натаскивают современного человека. Мы должны быть, а кто хорош, где здесь хорошие ребята, где плохие? А мы восхищаемся, не знаю, Коровьевым или Азазелло, или Котом. но также и много других персонажей. В этом романе нет негативных или позитивных персонажей. Вообще, это по ту сторону хорошо-плохо. Как это нравится нам, не нравится и так далее. На уровне метафизики действуют другие категории. И современный читатель иногда к этому не готов. И поэтому, сталкиваясь с ними, он тут же срабатывает, его система пытается присвоить эти персонажи и дать какое-то вот простое толкование. Поэтому роман взрывает мозг, взрывает вот эту вот усредненную картину мира и предлагает другую картину мира. Собственно, этот роман как вообще хорошее задание такое креативное, выстроить картину мира мастера Маргариты, попытаться ее описать. Может быть, после нашего разговора кто-то это сделает для себя. Что это за картина мира? Как она действует?
А к какому антропотипу взывает Булгаков? Что он хочет от нас, если он вообще чего-либо хочет? Вот он атакует, можно сказать, что он атакует среднего, вот такое метафизическое, абсолютно метафизическое зло так называемого среднего человека. Это не Аннушка, чума, но ведь тоже зло. Со своей картиной мира, со своей системой убеждения, со своим атеизмом, со своим квартирным вопросом. Такое вот зло. Зло, когда Алоизий, да? Он большее зло, чем Азазелла и кот вместе взятые с Коробьевым, да? Потому что, да, как вы сказали, ну, есть что? Мы смотрим на хтоническую вот эту Москву 30-х годов с абсолютной властью Сталина, где слагаются атеистические поэмы, и понимаем, что страшная машина подавления сталинская, как вы сказали, не самое большое зло. Самое большое зло – антропотип, который был создан или воцарился на этой почве, да, вот и так далее. И он атакует этот антропотип, а предлагает ли он другое, какими нам надо быть, говорит, как, хотя бы с какой точки зрения смотреть на это все. Или он говорит, решайте сами. Я вам задал систему загадок, я показал, указал на зло, а вы дальше сами решайте, какими вам быть.
Я думаю, что на эти ответы может попытаться ответить читатель потенциальный. Я бы предложил только несколько ключей. Самое лучшее образование, формирование человека – это не давать ему школьные ответы на вопросы. Безусловно, в роман зашиты эти ответы, но не школьным образом. Например, что главное это, например, когда одна глубокая личность ценит другую глубокую личность поверх условных измов. И, например, между Пилатом и Иешуа гораздо больше общего, глубинно-метафизического, чем между Пилатом и какими-то, не знаю, центурионами или руководителями чего-то там в римской иерархии. Потому что у Иешуа есть поклонники, есть ученик, у Пилата есть свои подчиненные. Но когда встречаются две глубокие личности, все измы не имеют значения. Поэтому так многих раздражает роман «Белая гвардия». Но там всем досталось. Всем, кто заходил в Киев, все были опереточные. Опереточными были и коммунисты, опереточными были белогвардейцы и прочее, прочее, прочее. Потому что Киев, как город с большой буквы, фактически Второй Рим и Иерусалим в одном лице, выше всех тех опереточных постановок, которые там разыгрывались. И вот эта первая установка, есть уровень, который разрушает все измы и позволяет видеть творческую личность другой творческой личности. Это значит мужество, дружба, верность, любовь. Принятое решение, которое принимается на века. Человек, живя во времени, принимает решения, которые вписывают его в другой уровень. Не временной жизни, а на много-много столетий вперед. И в этом смысле роман можно собрать по вот этим подсказкам. А именно подлинная, глубокая, творческая, связанная с вот с этим кругом добродетелей, которые, мне кажется, намеренно прописаны чуть-чуть более тусклыми красками. Поэтому у многих неискушенных читателей зло сразу на первом плане, оно более ярко прописано. И читатель не замечает того, что на втором плане добро еще сильнее. Просто оно прописано так, чтобы его добыл сам читатель, чтобы он его приобрел, чтобы он до него дошел, докопался. Да? И когда он его увидит, оно будет играть сильнее. Как в разговоре опять нашим, я все время отсылаю к нашим беседам сейчас, там будут писать комментарии. А, где это вы встречаете? Что это вы там делаете? И так далее. Ну пусть, это будут загадки метафизические, да. Так вот, я говорил, что в рукописях, в нашем разговоре с вами, в разных рукописях одно слово меняет отношение добра и зла. И в ряде рукописей Воланду приказывают помочь мастеру и Маргарите. А в других рукописях просят. Вот мне приказали, мне сказали или меня попросили. Это значит, что Воланд, возвращаясь к вашему образу пенсионера и как бы креативщика, он играет определенную роль, и в тех границах, в которых его власть распространяется, он могущественен, но над ним еще большая власть. И вот здесь тогда Иешуа, и меня это, помню, поразило в юности, когда я впервые читал этот роман, мы должны почувствовать, что Иешуа могущественнее Воланда, что мы привыкли к тупому, примитивному пониманию власти. Вот власть должна приказать, раздавить, унизить, уничтожить несколько стран, тогда это власть, или мир весь. А эта власть другая, и перед этой властью Воланд блеклая тень. Но наше сознание к этой власти еще не привыкло, потому что мы еще часть этого земного мира. Нам нужно, чтобы нам кто-то приказывал, нам кто-то повелевал, а эта власть выше. И одна из самых главных загадок романа – это разгадка более высокой, более могущественной власти, которая обладает Иешуа. Вот это ключ к пониманию.
Ну да, для нас власть – это крысобой. Стоять прямо, глаза не поднимать, называть прокуратора егемон, на вопросы не отвечать, все ясно. За шкирку встряхнул и так далее. Да. И, да, кого встряхнул? Того, кто создал весь мир, и по одному мгновению мысли может, да, создать десяток таких миров или уничтожить. Ну вот, и, конечно, тут... Хорошо. Третья мне вещь, которой я хотел бы разобраться со своим подходом дилетантским, это фраза Воланда, когда Маргарита спрашивает: «Так что я могу попросить?» Он говорит: «Вы можете потребовать». И я сразу задаю себе вопросом: а что такого сделала Маргарита, что получила право требовать у сатаны? Приказывать фактически. То есть он ей говорит, что у вас есть власть на одно желание приказать мне, потребовать, и я буду выполнять. И тогда мы сразу к балу. Я мысленно переношусь и спрашиваю себя, значит, что-то было на балу такое, что-то она сделала такое, после чего она получила право требовать у сатаны. Там никто не может требовать у сатаны. Сатана идет катком. Головы летят и так далее. В сумасшедший дом попадают люди, сгорают. Как бы сгорают, соприкоснувшись с ним, злодеи. И вот женщина, отстоявшая бал, получает. Я вспоминаю, что ее трижды умывали в крови. Что перед ней провели огромное количество злодеев всех времен и народов, которым она подставляла колено. На ней на голом теле висели тяжеленные вериги железные. И она была вынуждена посмотреть сцену убийства барона, да, как бы, да, обращение к голове Берлиоза, отправление его в небытие, и выпить чашу с кровью, которая, правда, любезный Коровьев, будучи рыцарем, сказал бы: «Не бойтесь», так, ну, подсказал, да, ну да, спас даму. И самое главное, я так понимаю, на проверку выдержала даже не на балу, а после бала, когда ей было дурно, плохо, тяжело, когда романтизм превращения ведьмы пропал, там описывается, ей вдруг показалось все это утром чужим, ненаносным, она не знала, куда деваться, потому что дом сгорел, возврат.
Тоска к сердцу стала подкрадываться такая.
Да, она оказалась обычной земной женщиной, и которая разрушила всю свою жизнь, ей совершенно некуда деваться. Кошмар. Потому что очарование ночи пропало, да, очарование ведьмовское, вот это вот опьянение, а потом как-то надо жить эту жизнь. И она выдержала этот соблазн, когда ее спросили: «Так что, как вы себя чувствуете? Тяжело было на балу?» Она сказала: «Нет, нет, я готова выполнить, отстоять сюда, как это дальше». То есть она вела себя как королева. Ей все сказали: «Браво» за этим ужином, да, и так далее. И вот она получает право требовать. Мое предположение выглядит так. Значит, ей показали земную историю через череду злодейств. У нее было три соблазна. Отказаться пить чашу. с кровью. Второй соблазн у нее был пожаловаться на то, что ей тяжело. И третий соблазн у нее был, когда ее спросили: «Это вы такая, почему вы Фриду пожалели? Вы такая высокоморальная?» Она сказала: «Нет, нет, я самая обыкновенная. Просто у меня была реальная причина, да, я дала ей слово, имела неосторожность и должна была, что, уже сдержать его, потому что вслух произнесла». И вот тогда ей ставят зачет. Воланда говорит: «Вы можете потребовать». И я долго пытался понять, вот сатана ее проводит через экзамен, такой длинный сплошной экзамен, начиная с того, что дает ведьминскую силу, как она распорядится, ее же сразу на бал не пустили, она слетала на дальние луга, где ей оказали почести, потом только она попала. Потом она пожалела всех, пожалела из всей этой череды. Был вопрос еще, кого она пожалеет. Она пожалела Фриду, задушившую ребенка. Одно из самых страшных преступлений. Пожалела как женщина, да, что ну сколько можно матери напоминать про задушенное дитя, кошмар. Что и на вопрос, вы такая высокоморальная, она ответила: нет, я самая обыкновенная, хотя на самом деле она ж высокоморальная. Mm-hmm. Она поступила высокоморально, пожалела, но не стала заявлять. Вот вопрос честности тоже, да? Что такое внутренняя честность? По-хорошему, если бы она была предельно честная, она бы сказала: ну, знаете, я не знаю, высокоморальная ли я, но во мне сработала некая высокая мораль в этот момент. Возможно, я не высокоморальная. Но он говорит: нет-нет-нет. Она показывает образец хорошего воспитания. Королева бала отрицает, что она не только королева, еще и святая, высокоморальное существо. Просто говорит: я имела неосторожность дать слово, а раз королева дала слово, она должна, или просто, да, вслух, я должна была это сам. И вот тогда он ей ставит зачет. И она получает власть требовать. В сочетании с тем, что их не пустили в рай, не дали света, а дали покой, очень странно выбивается полученное Маргаритой, как присутствие необычного, да, право требовать у сатаны. Можно спросить, как вы себе это объясняете? Откуда она получила право требовать? Откуда? Источник этого права явилась. Источником этого права.
Ну, вы, Алексей, вытянули еще одну загадку, и здесь, я думаю, вы лучше меня можете разобраться. Но давайте мы вместе сейчас еще дострою несколько элементов. Вы так здорово все это описали. Добавлю еще несколько элементов. Первое. Еще на встрече с Азазелла, когда он к ней подсаживается на лавке, она все время воспроизводит роман в своей голове.
Там тоже же было собеседование фактически, то есть ее проверяли, да. И там уже начинают. Да.
Ее проверяли там, и есть эпизод, который непонятен для людей 21 века. Я такой, добавляю вот эти вот элементы, чтобы наши слушатели ответили на ваш вопрос. Не я и не вы, пусть они ответят. Вот еще один момент, когда он говорит ей, что вас приглашает на вечер один высокопоставленный иностранец. И вот булгаковеды, которые мы с вами и сами можем без них разобраться, понимая, что в то время связь с иностранцами опасна. И вообще иностранцы были таким табу. И это что, 32-й, 33-й год, 31-й год. Но она говорит, что она не может на это пойти, не хочет повредить своему мужу. А муж высокопоставленный военный. Да, она встречается с мастером, она изменяла мужу, но она не хочет повредить его карьере. То есть она даже в момент возможности увидеть любимого думает о чести и о карьере своего мужа. И вначале отказывается. Там ее честь — это уже второй вопрос. Она говорит: да, я понятно, я должна ему отдаться, так, и тогда заскучала за Зелла и так далее. Но вот это собеседование, экзамен начинается еще тогда. И еще один момент остается за пределами романа, только через намеки. Почему-то ее выбрали. Вот правильный вопрос, еще более такой, как предварительная первая часть метафизики: а почему Маргарита? Почему на ней остановился выбор свиты в самый важный день там, полнолуния? Потому что, ну да, там есть подсказки, что у нее кровь французских королей, что, очевидно, подсказки мы не найдем полностью, а это только автор может намекнуть. И речь идет о какой-то более давней истории. И то, что потомки французских королей оказались в Москве вот в таком состоянии, в этой ситуации, это только вершина айсберга, а глубина нам непонятна. То есть здесь действуют как мотивы, понятные читателю, так и, а это типичный стиль Булгакова. Он сложнее, чем бульварная проза, в которой его обвиняют. Часть ключей нам недоступна. Мы понимаем, что в Маргарите что-то что позволяет выбрать ее из всех москвичек того времени на эту почетную миссию. А потом уже она проходит те стадии, о которых вы говорили, проходит этот ряд испытаний. Но как бы начало теряется в истории. Вот еще моменты беседы с Азазел я бы добавил. Ну и ответы на вопросы. А как вы отвечаете на этот вопрос? Потому что я признаю, что для меня это одна из загадок. Я не могу дать ответ пока определенно. У меня его нет.
Ну, для меня ответ такой. Я на нее смотрю глазами Воланда. В этом смысле. Вот он сканирует ее, да, на предмет. Как человек себя ведет. Это, ну, я сейчас пойду в дебри, но я говорю искренне, как я считаю. Я считаю, что это, поскольку Христос новый Адам, то Маргарита – это новая Ева. То есть он ее, он эту новую, есть же легенда о Лилит, как о первой жене, да? Mm-hmm. А есть легенда о Еве. Мне кажется, что он ее ставит, он предлагает ей венец, венец Лилит, а она, принимая формально его, то есть отстаивая, как королева тьмы, королева бала сатаны, не принимает его сущностно, не становится Лилит, хотя уже ведьма, она посвященная ведьма. Лилит же считается темное женское начало.
Да.
Проходит эти испытания, умывается в крови и так далее. Она, как Ева, смотрит на все преступления, исходящие из первородного греха. То есть ей демонстрирует, смотри, как бы, что ты наделала, грубо говоря, своим вот этим самым, твоя темная женская сущность. Она вериги несет, а сущность не принимает. И когда она жалеет Фриду, это символическое закрытие Каинова греха. Убитого дитя, да, как бы убитого дитя, закопанного и так далее. И потом, когда она же фактически умирает, там же есть в конце бала, она как бы умирает, ее хоронят, и она просыпается заново. То есть ее как бы в могилу кладут, ну, по всему этому. Она осталась, что она сделала, в чем ее подвиг? Она не стала Евой, но отказалась быть Лилит, несмотря на всю соблазнительность этого дела. И она символически оправдывает земную женственность, которая где-то вечно между Лилит и между Евой. То есть она ведет себя как перепуганная, несчастная, с разбитой жизнью абсолютно женщина, которая находит мужество оставаться самой собой. Не слишком святой, но и отказавшаяся от примитивного соблазна, или там, наоборот, очень изысканного соблазна быть Лилит. Большинство же женщин, которые читают Мартина Маргарита, вот, которыми я наблюдал, как они читают, они воспринимают это как ее превращение в ведьму, а самое главное ее служанки Наташи,
да,
которая оседлала здорово, как торжество истинной раскованной женственности над примитивным мужиком.
Это скорее Наташа, да, да, действительно. Да, вот она, ей это очень нравится, да, она и остается в этом, в свите.
Вот, да, вот Наташа, почему введена Наташа, две ведьмы? Потому что показывает, куда могла шагнуть, куда могла провалиться.
Если я не ошибаюсь, в одной из старых рукописей Наташа присутствует в свите. Надо будет уточнить, потому что ряд рукописей, я не компьютер. Но так или иначе, она как бы присутствует. Она потом уходит из поздних версий.
У нас же есть такое современных женщин, очень много кокетства. Они там, да, любят выставить статус «я ведьма», там «мы ведьмочки» и так далее, и так далее. Торжествует это как гимн.
Если сейчас вырежут эту часть нашей беседы, похерят всю метафизику и глубину, вырежут это ваше заявление и опять пустят на суд феминисток. Осторожней.
Да, мистический такой, значит, они, мистическое самооправдание, что у нас есть скрытая сторона натуры, которая грубо вульгарный мужской мир рассмотреть не может. Но на самом деле мы там всегда торжествуем, всегда проедемся на этих боровах. Когда еще это даже восходит к кому? Каллисто, которая превращала мужчин сообразно достоинству в равных животных, и только Одиссей устоял. И вот этот соблазн был, мы бы сказали так, соблазн мистическо-примитивного понимания.
Да, это включили вот Сердце и Кирка, например. Да? Да. Это же мы видели с вами на росписях одного из соборов в одном из европейских городов. Да, это да, же есть просто вплетено. Вот здесь интересно, что мифология не христианская, тонким образом вплетается в этот сюжет.
Да, потому что современные эзотерические дамы очень любят намекнуть, что мы все ведьмы, мы там все вот к Церцее восходим, мы все родом от Лилит, что женщина есть Лилит. И я думаю, что Булгаков был в курсе этих разговоров, этого тренда. Он сказал, вот соблазн, да, ей дали все атрибуты Лилит, возможность быть Лилит сколько угодно, начиная от волшебной мази, заканчивая царских почестей, заканчивая всем этим остальным. Он показал, во что это обходится, что это железо на голом теле тяжело носить, что приходится пить кровь, омываться кровью и смотреть на весь этот ужас, который был, ну, сотни пар тяжелейших преступников за всю историю человечества, цепочка идущих от, как это, от преступления Каина, которое было совершено, потому что мама Каина совершила грех и так далее, и прочее. И она, как бы, и Маргарита устояла. Устояла, она не поддалась. Почему она устояла? Потому что у нее забота была другая. У нее сквозное намерение позволило, то есть освободить, найти, встретить снова своего любимого, да, она позволила в этом всем устоять. У нее был конкретный, практический, как, вот такой выраженный, ярко интерес, он женский. Да? Мне нужно вернуть любимого, там и так далее. И она очень четко, стратегически организованно провела эту линию и получила, что хотела, что она просила. И это, как бы, понимаете, для меня это такой гимн земной женщине, в которой перед лицом сатаны оказалась в тяжелейшей жизненной ситуации. И, опираясь на свою именно земную женственность, смогла устоять. И оправдала таким образом Еву, оправдала вообще все это. Что через ведьмовский соблазн ее провели, через соблазн она, более того, она же... Ну как, милосердие проявила. Она...
Вот этот момент, да, вы сказали вот сейчас, вот сказали, что она поставила, да, у нее была другая цель, это была цель побочная, но интересный момент, что она и свою любовь поставила на карту.
Да,
то она есть пожалела. Даже что-то есть выше любви, это ее царственное достоинство. Она дала слово, дала царское слово, и она должна его соблюдать, хотя и может быть это Фрида, ну, как бы, ну, дала неосторожное слово, но она даже перед риском не увидеть никогда любимого, не может переступить границы королевского достоинства.
Ну и она по-женски очень ее пожалела тут же еще. Ну что-то мы посмотрели, что такое напоминать матери, потому что ты удушила ребенка, как бы. Ну это просто она по-женски ее поняла очень хорошо. И это такая еще женская солидарность выступила, да. И по сути у нее, она же в какой ситуации тогда находилась, что у нее есть единственное желание. Она вложилась полностью, перечеркнула предыдущую жизнь и отказалась от него, чтобы из женской солидарности спасти другую женщину от бесконечного кошмара. И казалось бы, здесь все, ты получаешь все права. И ей говорят, ну что ж вы так потратили это единственное желание. И смотрят внимательно, как реагируют. Она говорит, ну так получилось. Как бы, да. Хорошо.
Я дала слово, да, я должна его держать.
Да. И вдруг, что пишет? Он описывает то, что часто встречается в жизни, когда вот очень метко, когда что-то против этики человек совершает, этики общения этих двух личностей. И как будто из беседы мгновенно выкачивается воздух, сразу холодок. Человек понимает, что тут метафизическая пропасть между вами и резко холодеет. Помните, как резко заскучал сатана, ну, Воланд, как резко выкачали из беседы, она почувствовала себя никчемной, смешной в этом халате, там, у чужих людей и так далее, и так далее. То есть это такой вот, я не попала по этике какой-то всемогущества.
Там даже интересно, она почувствовала там в романе, она почувствовала, вдруг стала смущаться своей наготы.
Да, да, да.
А потом ей был дан плащ. Это тоже в разговоре было. Интересно, это как аллюзия на потерю райской невинности. Тоже один момент.
Да, ну, то есть она совершает фактически вот прямой этот самый. Ева нарушила этический комплекс, предписанный Богом, а Маргарита здесь нарушает этический комплекс, предписанный сатаной. Милосердие попросила, да, и они сразу заскучали и так далее, и так далее. И вот в этот момент она должна была дрогнуть, как дрогает каждый человек, поняв, что он нарушил какой-то этический кодекс большой. То есть то ли перед лицом большого социума, то ли перед лицом мистических сил, то ли перед лицом метафизических сил там, каких-то там, да. Но этот страх, известный каждому человеку, когда ты делаешь выбор в неизвестность на основе своей этики, и думаешь всегда, не нарушил ли я какую-то более этику высокого порядка, и не прилетит ли мне, простите, карма, страшный суд, там еще что-то и так далее. Вот она нарушает этический кодекс сатаны, он резко скучнеет, показывает свое недовольство, она начинает стесняться своей наготы, то есть второе грехопадение такое, да, как это. Но она находит в себе мужество устоять, при этом всем сказать, нет, все было прекрасно, если вам еще нужна, я еще сделаю и так далее. И он откидывается уже на спинку стула с удовольствием, я так вам специально ее... Окей, теперь можете потребовать, моя дорогая, не просить. Да. Как я могу еще попросить, вы можете потребовать, он в восторге. Он в восторге, потому что он подверг ее всем видам очень тонких испытаний, если считать можно тонким отстаивание на балу, Но
Ну,
вот
то, что вы сейчас описываете, да, это вот мы как бы предлагаем читателям обратить внимание на то, что текст, сейчас мы говорим после бала разговор, да? Ночь длится. Разговор кажется достаточно простым, почти светским. Она должна там потребовать свое или должна ей помочь. Но здесь каждый ход, любой, как каждый языковой ход или лингвистический ход имеет за собой очень серьезные последствия. И когда мы читаем роман подобным образом, мы уже не читаем его как легкий разговор нескольких персонажей, а видим, что каждый ход, каждая фраза или каждое решение имеет очень серьезные последствия. То есть каждое ее слово наливается таким содержанием, да, каким-то нагружается целым тяжестью уровней последствий. И вот когда мы читаем подобный текст, мы понимаем, что стоит за текстом. Уметь читать подобным образом, как вы продемонстрировали сейчас, это значит не скользить по поверхности, а видеть за каждой фразой, за каждым словом вот эту реальность, которую нужно подтянуть. Это от читателя требуется. Это большая работа.
Ну, вот да, вот вы подобрали слово. Она фактически идет через серию экзаменов, каждый из которых может быть последним, и каждая следующая ошибка в цене гораздо выше, дольше, чем предыдущая.
Вечности, по цене вечности.
По цене вечности, да. И это катастрофа, по сути, да, ее через череду соблазнов ведет. То есть Ева-то с одним соблазном столкнулась, а тут целая череда соблазнов, каждый ответ может быть последним. Более того, он ей же представил себе деланную реакцию. То есть он сделал вид, что она ошиблась по поводу
Не
вечности.
только он, и свита, там и кот вздыхал, и коровью заскучал, там описывается как бы, мы как бы в театре, в ложе, перед нами разыгрывается сцена, и мы видим реакцию каждого из персонажей.
Да. Ее освистали, то есть через какую самую страшную экзамен ее провели? Ее освистали с долей презрения тех, на кого она больше всего рассчитывала, и которые только одни и могли выступить. То есть она сделала все ошибки, и они изобразили, что все, боже, мы в тебя разочарованы, обычная земная женщина, что с тебя взять и так далее, и так далее. И мне кажется, вот это был главный экзамен. Не ночь, а вот это. А это всего лишь контекст, который создавался. То есть ее готовили к этому. И посмотрели, как отреагирует женщина с разбитой жизнью, сделавшую неправильно, как это, последний лепесток цветка семицветика, использовавшая не туда, да, с ошибкой. Пожелавшая не то, пожелавшая не тем, ну, мы не по милосердию, они говорят, увольте и так далее. И еще как бы олитая мгновенным ледяным презрением всей этой компании. А для женщины же самое тяжелое что? Ты нагая, вдруг она обнаруживает себя ногой, чужой, после автопати, после клуба, да, у очень серьезных, властных.
А у нее проносится мысль, что теперь, если как бы она не получит то, к чему ее готовили, она не будет возвращаться к мужу, она пойдет, она покончит с собой. У нее проносится мысль, что назад дороги нет. Погибнет мастер в психиатрической больнице, он уже, в принципе, погибший, его надо воскресить еще, он уже умер. Да? Погибнет она, причем самым жесточайшим образом просто покончит с собой. И вот каждое ее слово сейчас отвечает не только за себя, но и за него. То есть речь идет о том, что она здесь работает, если это слово применимо здесь, работает сразу за двоих. И за свою судьбу, и за его судьбу.
Она же проходит через метафизическую смерть, психологическую смерть, социальную смерть. Все виды смерти она проходит в этот момент, как бы, да. И вот это последнее, ну что такое для молодой привлекательной женщины, поставшей все на кон, это же жестокий романс. Это как Лариса, как это, последовала,
Да.
да, этому Паратову, а потом оказалось, что все, что в жизни закончено, потому что она вещь, ее использовали разово как игрушку. И все. Вот она оказывается в положении, вот, бал закончен, очарование закончено, цыгане куда-то разъехались, и все, и ты никому не нужна, содержанка. И тут тебе подходит, говорят, поехали на выставку в Париж, твоя судьба определена. Но только у нее хуже, у нее вообще само метафизическое
Да, они ее вообще
становится.
разыгрывают. Там интересная сцена, там Петренко и еще один актер блестящий. Они ее как бы разыгрывают. Кто? Они кидают орел-решка. Они
Да,
о ней бросают жребий.
Маргарита в этом положении, когда по ней бросают жребий, да, еще каждая фраза – это бросок кубика, да, и он может, как это, на зеру может вылетать и так далее. И более того, они деланно разыгрывают, что все, она проиграла, ей конец, все виды смерти. И вот мне кажется, что в этот момент Воланд очень внимательно смотрел, как она поступит в этот момент, умерев метафизически, психологически, социально, в отношении своего намерения полностью. И вот после этой смерти, когда она правильно отреагировала, вот он тогда откинулся и такой: «Боже, из всей этой позорной Москвы, на фоне всех этих дам, которые повелись на платье в театре, а потом оказались раздетыми», угу. Он же множество дам проводит через эту ситуацию. Да. Они тоже почувствовали себя неловко, обнаружив себя голыми, да, после этого и так далее. Как бы он, явившись в Москву испытывать всех, проводит всех доступных дам, попавших через вот эту, как это, историю Евы снова. Или Ева Лилит, снова позор. И вдруг одна, один человек в этой Москве, которая прошла через метафизическое предательство, стала атеистической, отреагировал правильно. Нет, не как святой. То есть Маргарита не Клервоский, и не Фома Аквинский, да, и не Григорий Палама. И как это, и не женские святые. Отреагировала как просто нормальный, как это сказать, честный человек, который в этой огромной метафизической путанице, не понимая ничего и перед лицом страшных сил, способных определить ее судьбу и судьбу ее любимого на вечность, поступила по-человечески. Нет, не как святая, просто по-человечески. И он откидывается и с таким удовольствием говорит: в этой, простите, человеческой пустыне, в этом городе грехов, в этом городе серости абсолютной, который маскируется под знание, под что-то еще, один человек нормально поступил. То есть, если бы его спросили снова, так всех ли москвичей испортил квартирный вопрос, он сказал бы: нет, одного человека не испортил, Маргариту не испортил.
Ну, она равная с ними, да, это соравная личность. Они в этом видят. Кстати, интересно, что этот роман «Мастер и Маргарита», такое случайное название, хотя внутри романа это роман о Пилате, да, все время фигурирует роман о Пилате. Правильнее было бы назвать этот роман просто «Маргарита», потому что мастер присутствует действительно как тень. Фактически, и я это когда с группами разбирал, он не активный персонаж. Он уже умер, он уже сломался. И вот мы его видим в самом начале сломленным, хотя он реагирует на сообщение бездомного, встречи с сатаной и так далее. Но он сломлен, и он не хочет быть воскрешенным. Он не хочет восстанавливать себя как личность. Да. Это все заслуга возлюбленной. И правильное название романа, ну просто так роман никогда не называют. Ну, Толстой назвал роман «Анна Каренина», вот скажем так. Но правильное название романа – это «Маргарита». Потому что она центр событий.
Я понял, каким вопросом надо задаваться в этой связи. Все-таки дошел. Вопрос, почему Воланд счел Маргариту личностью, соравной себе? Вот как вопрос надо ставить. Почему он счел ее личностью соравной себе? Что же она такого сделала, что же она такого продемонстрировала, что он счел личностью достойной сидеть за одним столом и требовать у него этот самый? Потому что если написать ее формальный портрет, но она не теолог, она не святая, она не психиатр, там, да, она не мастер, она не пишет никакой роман. 32-летняя очень несчастная женщина, как нам ее представляют. Несчастливая в браке.
Бездетная, да, это бездетный брак ищет.
Да, могли бы позавидовать ей, да, и так далее. У которой есть все, и она странно не знает, куда деть себя. Как это? Меня поразило несчастье в ее глазах, да, абсолютно несчастье. И так далее.
Вот, одиночество.
Да, одиночество. Как она в этой, в этой абсолютной ситуации, такой в пустыне, да? Почему ее сочли личностью равной, да еще получившей право требовать? Вот это, по-моему, один из ключевых вопросов романа, среди прочих, которые существуют. Вот. И самое главное, что она же до конца не бросает свое служение. Она утешает мастера, она говорит: подожди, мы будем жить в этом домике, ты будешь делать то, что ты хотел, жить, исследовать, писать. Он и тогда не может еще до конца найти покой. Она ему говорит: я все время буду рядом, будут приходить люди, мы будем играть там, да, и так далее, и так далее. Вот он говорит: я буду следить за тобой. Я буду следить и помогать, как бы она вот такая. Как бы. И мастер не излечается, почти не излечается, он не до конца излечается даже до конца романа. Маргарита ему нужна и в вечности, чтобы он опять не сорвался, чтобы не произошел самоотказ от творчества. Тут же фигура мастера, это же фигура самоотказа от творчества. Там вопрос самоотказа от творчества, отказа от творческой личности вообще от себя. Человек порождает гениальное произведение и ставит на себя, крест. То есть он говорит, отказываюсь. Молчите, как Блок, молчите о проклятой книге, я вас никогда не писал. Но он еще не хочет быть личностью в буквальном смысле слова, он хочет умереть. И она его вытягивает за волосы все время, за волосы. Подвиг совершает ради него и так далее, и так далее. Вот. И здесь еще, конечно, копать и копать. Что и вменили в наибольшее достоинство.
Да. Это еще это как раз... Еще раз, это стиль, хотел сказать Декарта, да, стиль Булгакова – это задавать загадки, и честь для читателя любого – понимать, что ты здесь первопроходец, и ты должен сам, во-первых, подняться на уровень постановки вопросов, часть которых мы сейчас озвучили, во-вторых, попытаться для, на них ответить. И тогда возникает еще один вопрос – а что будет? Или какой подарок получит читатель, ответив хотя бы на часть этих вопросов? А это уже то, чем роман одаривает. Это, скажем, другая сторона романа. И прочитав этот роман, человек не может не измениться в том или ином плане. Если он, конечно, прочитает его не как бульварное чтиво, увлекательное, банальное и так далее и тому подобное. И не будет выискивать вот те вещи, с которых мы начинали.
И еще одна загадка. Что-то произошло, что заставило измениться всю свиту Воланда. То есть развязались проклятия. Кот перестал быть котом, да, стал юношей. Да. Коруев превратился из полушута язвительного, саркастического в печального рыцаря, глубоко задумавшегося, на трагическую фигуру и так далее. Они все преобразовались. Это же событие какого масштаба должно было произойти, чтобы преобразовалась свита сатаны. Стало другое. Развязались проклятия. Вот вопрос, загадка. Что ж там такого за этим стоит, что свита сатаны вся стала другой? Как будто вековечное проклятие.
Это еще одна загадка, потому что мы знаем по договору, когда Маргариту приглашали на бал, что Воланд проводит подобные большие пати, большие такие вот вечеринки, периодически в истории. С какой-то регулярностью, да. Но только сейчас, после пожара Москвы, после бала, после всех этих событий, возникает преображение, здесь опять рискованный ход Булгакова, потому что преображение связано с преображением Христа. И здесь сказано в тексте, автор говорит, что в эту ночь, а не необыкновенную ночь, разрешаются все чары. С миром что-то происходит. Это не только с свитой сатаны, но вообще чары вообще разрешаются. То есть мастер и Маргарита, вся эта история московская 30-х годов, ведет к какому-то преображению всего мира. Вот я возвращаюсь к мной цитате о том, что это неузнанное второе пришествие. Что-то вообще с миром происходит. Поэтому я и говорю о метафизическом значении романа. То, что под Москвой выведен Киев, очень хорошо показал Мирон Петровский. Я недавно общался с Анатолием Петровичем Кончаковским, скоро запишу с ним видео. Это первый директор музея Булгакова в Киеве. То есть, что нетрудно увидеть во всех городах, которые и в Иерусалим, и Москва, это Киев. Вот эта метафизика Киева привносится Булгаковым во все главные свои тексты. И то событие, которое там происходит, оно преображает весь мир. Как бы образ Киева как преобразующая сила. Что-то происходит.
Да.
Это да, это загадка, одна из загадок. Да.
Киев в этом смысле, да, метафизический Киев, конечно. Все. Как это, он должен быть воскрешен.
Да, возможно, это последний город. Да, последний город с большой буквы. Последний город с большой буквы, после которого что-то должно происходить.
И еще. Один вопрос, который хотел осветить на сегодня, это, мне кажется, очень важный посыл сатаны. Ведь они, сатана и его свита пугают всех всеми возможными способами. Ну, ужасы творятся, да. Там Маргариту так пугали, так точно по всем. Но ей говорят очень важный посыл. И говорят, ничего не бойтесь вообще. Не бойтесь. И добавляет, ничего не бойтесь вообще. Вульгарное представление о сатане какое? Что это вот или соблазняет, или кошмарный ужас с рогами, там, да, говорящие куклы, как там в трейлере показывают, оживающее это подселение, дети, кидающиеся на священников и так далее, и так далее. Призваны бояться. И кто говорит нам? Да? Сатана говорит, да не бойтесь, не надо бояться вообще. И что меня поразило, что сатана, который приходит наказывать за сатанизм, он же должен что-то предложить взамен, продемонстрировать иной тип поведения. И мне кажется, что тут еще один крайне рискованный эксперимент Булгакова. Сатана показывает пример христианского обращения с людьми. В чем он заключается? В предельном внимании к личности. Что меня поразило, что во всех этих ерничающих, по отношению к Аннушке, по отношению ко всем персонажам, которые не наказывают, даже к группе захвата НКВД, я тут сижу, примус подчиняю, все, сам Воланд и вся его свита предельно внимательны и предельно личностны в общении. Вообще то, что предписывается человеку, быть внимательным другому человеку и предельно личностным. Ни одной попытки пробросить, ни одной попытки обесценить. А с психологической точки зрения, откуда берется обесценивание? Основное оружие, которым средний современный человек пытается взаимодействовать с глубокой метафизикой реальности, оно же заключается в обесценивании. Начиная с отмахивания от мастера Маргариты. Да что там, бульварное чтиво, случайно выскочившее на волне перестройки и так далее. Так вот, это как бы поведение Воланда и его свиты – это антитеза обесцениванию. Более внимательных персонажей я припомнить не могу в литературной истории, чем они же все в собеседнике, все, при огромной метафизической разнице. Ну что такое там, значит, там средний дворник, да, и, например, этот сам, или этот дядя из Киева, который приехал квартиру добывать, и сатана. Но они идут ему навстречу. Сатана лично будет с Будуна, присутствует при Будуне директора Варьете, да, там, помогает ему очнуться от Будуна. Ну, то есть, тут многие люди побрезговали бы этой ролью. Проспиться, а потом будем разговаривать. Но сатана говорит, ну, это почтеннейший. Ну, конечно же, я лично...
Интересно, вы подметили. Давайте, вот я опять советую нашим читателям разобрать каждый из этих эпизодов, начиная от эпизода на Патриарших прудах. Вот я добавлю такие интонации. Итак, Воланд, он ведет себя как... Джентльмен ведет себя благородно, он всегда выслушивает, он всегда заинтересован собеседниками. И все, что происходит с ними, является не результатом его злого замысла, а результатом их, и здесь это уже предыдущим нашим как бы серии в разговоре о Маргарите, и результатом их шагов, их решений или их слов. Берлиозу достается вечная смерть, поскольку он пропагандирует безудержный абсолютный атеизм, например. Да? А другим персонажам достается ровно то, что они, собственно, хотят, или решают, или говорят, или мечтают о чем. Никакой доли злого умысла или намеренного желания творить зло этим людям нет. Фактически это как такое метафизическое зеркало всемогущее, перед которым приходит персонаж и получает ровно столько же, сколько он в это зеркало говорит. Это потрясающе.
Да, и по сути он их ставит всех в ситуацию выбора. То есть это когда-то Льюис сказал, он сказал, люди делятся на две категории. Одни говорят, да будет Богу, да будет воля твоя, а другим Бог говорит, ну хорошо, пусть будет твоя воля, если ты так хочешь. Например, он их ставит в ситуацию выбора, и я когда-то меня поразила мысль, что если Библию читать с точки зрения ситуации выбора, то ключ получаешь, сразу становится понятно. Везде ситуация выбора. Бог ставит ситуацию выбора. Тут сатана ставит ситуацию выбора, и он просто пока, все время держит перед собой зеркало, предельно внимателен и говорит, смотри себе в глаза. Это ты принимаешь эти решения, ты делаешь эти шаги, не я делаю. А дальше, как это, срабатывает с...
Смотри, он дает каждому еще один шанс, как и Маргарите.
Снова
он уточняет
снова.
У каждого, он уточняет. Не просто человек говорит неосмотрительно, а как в любой магии нужно повторить или три раза, или еще один раз повторить. Это не так, что случайно вылетело и идет наказание.
вы настаиваете. Подождите, давайте уточним. Это ваша сознательная позиция. Он говорит, да. И я сейчас вам предлагаю выбрать это, а я выбираю вот это. Говорит, ну, тогда что...
И он еще вдогонку Берлиозу кричит, ну, все-таки признайте хотя бы, что дьявол существует.
Да.
Уже вдогонку ему кричит.
Да, и это очень хорошо Август Диль сыграл. Угу. Он... Там показано, вот когда Берлиоз уже идет через турникет, и там его там, да, уже все, воронка смерти затягивает, показывает, как он сидит на скамейке и лично, глубоко, то есть там бушует, его разрывают эмоции, бушует, переживает смерть очень... Смерть атеиста, очень нехорошего человека с точки зрения метафизики. То есть он, казалось бы, да, что такое сатана, как нам пытаются представить? Это Освенцим, это машина смерти, которая там... Ну, в этот момент сколько умирает? 148 тысяч человек, говорят, умирает каждую минуту там на Земле и как-то там, или что-то около этого, или в сутки. Но вот представим себе, что, значит, сейчас умирает 20 тысяч человек одновременно в разных местах, сатана сидит, но он глубоко личностно переживает смерть конкретного человека, которому он явился дать седьмое доказательство, и на него он потратил час, пытаясь ему дать понять, что выбор возможен. Даже там же почему голова летела?
Расставив кучу намеков, полностью описывая биографию, имя, отчество, где он живет, полностью карту того, кто это, что это за человек.
И вот летящая голова Берлиоза еще имеет возможность принять последнее праведное решение. Она же не сразу умерла. Но даже глядя на мир кувырком, уже все поняв, казалось бы, он отказывается, обратился бы к Деве Марии, еще бы успел, или Христу успел бы вывернуться. Да? Но он это не делает в этом случае. И я вот, Диль играет это прекрасно, он сидит, это все, и бум, ну все-таки нет. Ну как же так? Ну вот, мог бы, дал. Сатана дает все шансы. И знаете, что у меня, вот этой мысли у меня не было, она сейчас родилась. Кроме того, что он дает пример христианского поведения, не надо бояться. То есть он говорит нам что? Когда вы будете выстраивать отношения с сатаной, если вдруг он говорит христианский люд или вообще люд, вы не бойтесь, потому что он зеркало. И джентльмен, вы убьете себя сами. Никого Бог и сатана не убивает. Вы убиваете себя сами, принимая определенные решения в конкретных ситуациях выбора. А мы лишь держим зеркало и показываем ситуацию выбора. И это очень похоже на буддийский миф, когда, если очень просто, что никакого мира нет. Человек сидит в середине мироздания, Будда смотрит ему в глаза, крутит ему на внутреннем поверхности пузыря разные занимательные истории, смотрит, как человек реагирует. Туда колеблется или не колеблется его душа перед вот этой пустотой огромной или перед этими страшными картинками, которыми пугают малых детей. Оперетта этой всей, как Булгаков. Да? Вот все, пафос есть у Белой гвардии, пафос есть у петлюровцев, пафос есть у большевиков. Но все это оперетта перед лицом вечности, перед лицом города Андреевского спуска, заснеженного зимой. И мне кажется, я хотя бы частично угадал послание Булгакова читателю. Он нас учит жить в логосе. Почему? Потому что он говорит, что он пробуждает нас. Он говорит, что у нас очень неправильные шаблоны по отношению к существующей метафизике, мистической реальности, в которой мы живем. Это либо страх, надо бояться, либо примитивное понимание порядочности и святости, как надо там, значит, Боже, сбавь там, да, вот церкви, купленные на улице, вернее, свечи, купленные на улице, в церкви силы не имеют. Он говорит, мы обязаны проживать всем своим существом этот мир, жить думая. Жить, переживая всем своим существом. Как делает это, прости Господи, Воланд. На примере Воланда показывает, как жить. Школа жизни. То есть глубоко проживая каждого собеседника. Глубоко личностно проживая каждую ситуацию. Давая шанс, борясь за человека, борясь за личность. За этот самый, борясь за самого себя, глубоко личностно прожить. И мне кажется, вот здесь Маргарита дает этот же пример. Она так проживает всю жизнь. Свою. А мастер как раз фигура, которая не выдержала соблазна и, дав блестящий, чистый логос в виде творчества, не смог прожить логос жизни. А Маргарита не породила творчество в узком смысле, то есть не дала роман, но она прожила, она живет логосно. И вот это несчастье, вернее, глубинное одиночество человечества, который живет не в штампах, не в измах, а в логосе, вот эта фигура Маргариты, мне кажется, показывает нам человека, живущего в логосе, со средними усредненными характеристиками на фоне людей, живущих в измах. Судьба человека в логосе на фоне изма. И только явление сатаны, которое является в эти измы и показывает, как жить в логосе, показывает нам что? И вот этот вот резонанс с Маргаритой показывает нам, что за этим есть тонкая и могущественная сила за жизнью в логосе, которая не может справиться с сталинской НКВД, сталинская реальность, сам Сталин, никто не может справиться. Что если правильно жить в логосе, ты все равно вытянешь свою нить, вытянешь. Уж к свету или к покою, кому как повезет. И самое главное, что эта жизнь в логосе предполагает вот что. Честный ответ, что мы не знаем. Мы не знаем, какие следствия наших поступков. Мы не знаем, что будет с нами. Мы не знаем, что будет с человечеством. Мы вообще ничего не знаем. И мужество как раз с христианской позиции жить в том, жить без ответа. Иметь мужество, выбор делать каждую секунду, не имея ответа, что будет дальше с тобой в результате того или иного выбора, слова сказанного. То есть мы все, как Маргарита, на этом суде у сатаны. И вот это очень русская, в хорошем смысле, в чеховская постановка вопроса. Люди пьют чай, и в этот момент разбиваются их судьбы. Маргарита ужинает...
И судьбы мира в том числе, не только их личности.
Да. Маргарита ужинает... Персонаж, человек, личность ужинает перед лицом метафизических сил, за столом метафизических сил ужин всегда идет. И каждое слово может оказаться последним. Вот это локус, в котором живет человек. Вот-вот послание, мне кажется, или край послания.
Ну, прекрасно, прекрасно, как итог беседы. Угу. Я мог бы добавить только, что читатель... чтобы это увидеть, должен отказаться от этого поверхностного взгляда. Вот то зеркало, о котором мы говорили, и метафизическая сцена, она представлена и самим романом. Роман тоже это зеркало и сцена. И можно увидеть там бульварную прозу, анахронизмы исторические. Можно увидеть какие-то поверхностные вещи, но это сам читатель. Это его глубина или плоскость, или отсутствие глубины. Роман задумывался именно как вот этот ключ или зеркало, в которое может смотреться читатель и получать вот тот покой или прощение, уже зависит от линии судьбы, которая ему уготована. А если бульварная проза, ну что ж, бульварная проза. Если человек готов... задавать правильный вопрос и всматриваться в этот роман, он очень многое получит от него. Я надеюсь, что наши с вами сейчас ключи, рассуждения расставят вот такие, ну не знаю, наводки дадут для более глубокого чтения и вдумчивого.
Для меня наиболее важная сцена, это вот ту, которую мы разбирали, Маргарита на ужине у сатаны, вот когда она мастера получает. А наиболее... глубокая сцена, это вот это вот два предложения, когда сатана низвергается во тьму, не сказав больше ни слова. И я ставлю себя на его место, всегда смотрю глазами. Я думаю, какой итог он подвел этой короткой истории, истории второго пришествия. Это, мне кажется, он сам себе отвечает на вопрос, изменились ли москвичи, изменились ли люди. А он же пришел как бы термометр опустить, посмотреть в среднем по больнице, что здесь творится, исследовать. Коллективную душу.
Заметьте, душу он пришел в передовое человечество, потому что все западные интеллектуалы, мы в личной беседе об этом упоминали, все западные интеллектуалы в конце 20-х годов, ну не все, а значительная часть, считали, что это самый успешный и суперпередовой мировой проект. То, что создается в Советском Союзе, тогда в Советской России.
Абсолютно фанаты. Вот наконец-то левый проект победил, и как бы и у нас что.
В конце концов, и Воланд захотел посмотреть. Не только левые интеллектуалы и прочие там Расселы с другими там Роменами и Роланами, но и сам Воланд приехал, чтобы посмотреть, что это за проект, насколько. Вот фильм, тот, который мы обсуждали, новый фильм, он помогает увидеть этот момент. Да, вот в чем я считаю, что все-таки удачный фильм, потому что он открывает вот это окно. Показывает, что да, перед нами вот этот проект передового человечества, и Воланду это интересно. А что же с человечеством случилось в этом суперпередовом проекте? Оказывается, ничего.
Да, мне кажется, что Вывод молчания, который он делает, вот тайна молчания, звучит примерно так. А борьба вечна. Она продолжается. Люди не слишком испортились, но люди не слишком омилосердились. Что вечная проблема Пилата стояла, стоит и будет стоять. Значит, проблема человечества – это проблема Пилата. Вроде все ученики Христа, и вроде все его распинаем каждую секунду из трусости. А потом каемся и мучаемся. И он, глядя на уходящего Пилата по лунной дорожке, и мастера, который нашел покой, и отсканируя все это, глядя на Маргариту, он понимает, что ну, он сейчас снова исчезнет на 500 или 1000 лет, а потом снова появится решать ту же дилемму, ту же, но совершенно другую, потому что ничего, повторяется все.
Но там, где появится новый проект. Там, где появится новый проект. Кстати, заметьте, ну, мы сейчас вот завершаем беседу, что когда воскрешается мастер, он тоже делает такой шаг очень серьезный. Маргарита прощает Фриду, а мастеру дано, во-первых, соединить две реальности, даже три, евангельскую и реальность вечности, и именно он прощает Пилата. Маргарите дана власть простить Фриду, а мастеру, как автор романа о Пилате, то есть реальность евангельская, а есть роман. Вот ответ тем, кто подставляет Иешуа под Христа. Это двоящаяся реальность, это как бы вот это зеркальное отражение, как бы параллельный мир создается в романе. Так вот, точно так же вот эти два параллельных мира соединяются в этой точке, в конце романа. Когда дается возможность мастеру крикнуть, что ты свободен, свободен. Сам он свободу не получает и прощение, он получает покой. Но он дает свободу Пилату. И потом уже, когда идет Пилат и Иешуа, беседуют по этой лунной дороге. Это уже некая сила.
Что у Пилата большая доля счастья заслуженного, нежели у мастера, который его создал, который его отпускает. Тоже парадокс.
Мастер и создал, и отпускает, он соединяет реальности. То есть здесь художник, который одновременно и конструктор действительности. И вот это для меня это очень важно. Я не сразу это увидел, не с первого прочтения. Вот эта точка, когда несколько линий соединилось.
Да, то есть право мастера конструировать вечно живую реальность. Право
и художника. Соединять реальности в одну. Да. Как бы во всем романе эти линии реальности идут параллельно. Вот есть и евангельское время, есть московское время. А потом в какой-то точке на непонятной планете, где сидит наказанный Пилат, в этой точке две реальности соединяются, и возникает этот эффект преображения потом. Возможно, это косвенный ответ на ваш вопрос. Что случилось? А случилось то, что спустя 2000 лет история Пилата получила свое продолжение, а значит, евангельская история не является стабильной, замороженной, как она передавалась апостолами и учениками, а принимает новый поворот, начинает действовать на другом уровне. То есть Пилат и Иисус продолжают Евангелие. Евангелие продолжается. Вот это очень интересный момент.
Да, тайна великая есть. Мы не знаем, что происходит на небесах в это время.
Да. Ну что ж, мне кажется, во-первых, я благодарю Алексея, что согласились поучаствовать в этом рискованном мероприятии обсуждении романа. Я надеюсь, что наши зрители, те, кто не читал роман или читал поверхностно, пересмотрят свои установки и попытаются по-другому посмотреть на этот текст. Я думаю, что лучшего итога нам трудно ожидать. У нас нет никаких политических мотивов там. Мы сейчас не участники борьбы за или против Булгакова. За или против Булгакова воюют персонажи второстепенные мастера Маргариты. А мы говорим о вещах, которые вне вот этой вот борьбы, вне этой декорации. Поэтому даже если это будет не Булгаков, а просто Б с точкой, главное, что создано. Создано это для другой реальности, а не просто для сиюминутных политических интересов.
Дорогие друзья, спасибо вам за соучастие в нашей беседе, потому что зритель всегда присутствует до, во время и после. Хочу сказать, что искусство читать тексты, литературные произведения и возможность доставать из них то, что мы достаем, Андрей Олегович как бы преподает профессионально. И вот 18 мая у нас будет его семинар, который называется «Сила воображения. Зачем и как читать художественную литературу». Я думаю, что это заслуживает всяческого внимания, потому что вы же дадите там ключи, правильно? Взгляд и ключи к тому, как подходить к художественному тексту. А как мы видим, текст – это зеркала. И чтобы видеть там не опереточного второстепенного персонажа, каковым из нас пытается сделать большой мир, загоняя наш штамп, а увидеть метафизическую глубину в себе, читая текст, великие тексты, этому надо специально учиться. Мы вас приглашаем.